Приветствую вас, братья и сестры, гости Церкви Благовестия. Мы будем сейчас читать следующий отрывок. Мы уже дошли до 4 главы послания апостола Павла к филиппийцам. Но вначале, перед тем, как мы его прочитаем, хотел бы задать вопрос из медицинской сферы. Как наиболее эффективно бороться с такой болезнью, как рак? Сейчас есть много всяких современных лекарств, которые помогают проводить химиотерапию, разрабатываются все более и более, все лучше и лучше аппаратура для того, чтобы проводить операции, удаляются там самые сложные опухоли, самые серьезные. Но мне кажется, что все врачи согласятся, что самый лучший способ бороться с онкологией, с раком – это ранняя диагностика. Это выявить рак на самом раннем этапе. Тогда нужен лишь небольшой курс лечения, и через некоторое время болезнь отступает. Лучше даже, чем ранняя диагностика – это профилактика, то есть вообще не допустить этой болезни. А даже с самыми лучшими врачами, даже с самыми лучшими препаратами, с самым лучшим оборудованием, если у человека рак уже запущенной какой-то степени, то это все может ему и не помочь. Мне кажется, что это неплохой пример, который иллюстрирует ту истину, которую мы сегодня будем разбирать. Давайте мы прочитаем послание к филиппийцам, 4 глава, 8 стих. Послание к филиппийцам, 4 глава, 8 стих. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Первый стих этой главы задает тему. Апостол Павел пишет: «Стойте так в Господе». Как стоять в Господе? Как сохранить свою веру? Как быть стойкими в вере? На протяжении этой главы Павел говорит, как же это сделать. И мы уже много говорили на эту тему в прошлых проповедях, но сегодня хотел бы ограничиться всего лишь одним аспектом этой темы. И об этом аспекте вот как раз говорится в 8 стихе. Для того, чтобы устоять в вере, для того, чтобы быть стойкими, нам нужно научиться управлять своими мыслями. Нам нужно научиться контролировать свои мысли. Можно, да. Именно с этого начинается борьба со грехом. Именно это является наиболее эффективным способом для того, чтобы удалить вот эту раковую опухоль на самом раннем этапе. Мы можем рассуждать, как нам сдержать свой язык, когда внутри у нас все клокочет от гнева, от раздражения. Мы можем рассуждать, как нам сдержать свои руки, которые так и тянутся уже к чему-то греховному, как удержать наши ноги, которые уже бегут прямо к какому-то греху. Мы можем разрабатывать стратегии, как нам бороться с какими-то хроническими закоренелыми грехами в нашей жизни. И все это стоит делать, все это нужно делать. Но если мы возьмем под контроль наши мысли, тогда мы сможем либо вообще предотвратить грех, либо словить вот эту раковую опухоль на самом раннем этапе, когда это всего лишь одна клетка, она еще не распространилась, она еще не разрослась. Именно вот этот момент, короткий момент возникновения какой-то злой греховной мысли является уникальной возможностью для того, чтобы нам сохранить себя по-настоящему в чистоте, чтобы доказать максимально свою верность Богу. Потому что если мы упустим этот момент, если мы дадим этой мысли волю, если мы начнем подключать свою фантазию, дадим ей разрастись, то тогда уже речь не будет идти о профилактике или хотя бы о том, чтобы на самом раннем этапе остановить вот эту болезнь. Тогда уже речь будет идти только о том, что нам нужно каяться, и о том, что нам нужно ликвидировать последствия совершенного нами греха. Если вот ранняя диагностика нашего греха, возникновение вот этих мыслей, это такой хороший момент, такой удобный момент для того, чтобы бороться с нашими грехами, то почему так часто получается, что мы мало внимания уделяем вот этому? Почему мы мало внимания уделяем нашим мыслям? И там я уже, наверное, пропустил немножко. Да, второй можно слайд показать. И три... Да. Почему так получается? И вот ответ на этот вопрос у меня по пунктам Б. Потому что мы очень часто не понимаем до конца, насколько огромен деструктивный, разрушительный потенциал наших мыслей. Мы попросту не видим в наших плохих мыслях вот эти раковые клетки, которые способны разрастись и превратиться в опухоль, которая разрушит весь организм. Мы просто этого не видим. Ну вот, например, вспомните какую-нибудь конфликтную ситуацию в вашей жизни. Например, на вас там накричал ваш начальник на работе. Ну, естественно, вы промолчали. Вы же хорошие христиане. Промолчали. Но внутри у вас уже закрутились колесики такие, в разуме, в уме у вас уже заработали определенные механизмы. Вы начинаете прокручивать эту всю ситуацию, которая произошла, и думать, что бы вы могли сказать ему в ответ. И с каждым разом, когда вы прокручиваете снова и снова, формулировки становятся все более хлесткими, слова становятся все более обидными. Дорогие друзья, понимаем ли мы, что когда мы пускаем вот такие мысли в свой разум, мы, по сути, запускаем механизм подготовки к убийству? Иисус Христос приравнивает гнев человека к убийству. Он говорит, что тот, кто гневается на брата своего напрасно, подлежит суду. И в этом контексте он говорит о том, что раньше убийство трактовалось как действие внешнее, когда действительно один человек лишает жизни другого, но закон Христа намного более глубоко смотрит на этот вопрос. Иисус Христос говорит о том, что даже гневная, раздражительная мысль, по сути, ведет к убийству, если эту мысль не остановить. Гневная мысль, раздражительная мысль – это то яйцо, из которого обязательно вылупится настоящий монстр, если ничего не произойдет. Откуда берутся такие ужасные грехи, там, как Холокост, там, сталинский террор, Гладомор и так далее, геноцид. Откуда все это? Нам может казаться, что, наверное, это делают какие-то люди, которых даже людьми невозможно назвать, это какой-то особый вид людей. Но на самом деле все это происходит из маленьких таких незаметных, безобидных, казалось бы, мыслей, которые у нас с вами бродят каждый день в голове. Раздражительные мысли, завистливые мысли, гордые мысли. И если дать этим мыслям волю, то мы можем превратиться в Сталина и Гитлера. Мы можем прийти вот к этому. Эти люди не отличались от нас тем, что они были какими-то особенными там, просто с самого рождения своего монстрами. Это люди, которые просто дали вот этим мыслям, дали своим склонностям прорасти, пустить корень и довести свое разрушительное дело до конца. Что же нам делать для того, чтобы контролировать свой разум? Что же нам делать для того, чтобы останавливать греховные мысли вот в самый момент их зарождения? Восточные религии много говорят на этот счет, буддизм, там, индуизм учит нас, что нам нужно отключать свой разум. И таким образом мы сможем контролировать свой ум. Давайте мы посмотрим опять вот на наш стих, что же говорит христианство, что же говорит апостол Павел. Еще раз прочитаем этот стих. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Для того, чтобы нам устоять в вере, нам нужно обязательно контролировать свой разум. Но для того, чтобы контролировать свой разум, нам нужно не отключать его, а наоборот активно его задействовать. Следующий слайд, да. Нам нужно наполнять его определенными мыслями. И апостол Павел дальше говорит, о каких мыслях идет речь. Можно следующий слайд. Во-первых, мы должны, он говорит, думать о том, что истинно. Что такое истина? Где мы находим истину? Во-первых, истина – это Библия, это Божие Слово. Во-вторых, истина – это все, что основано на Божьем Слове. То есть какие-то книги, проповеди, свидетельства, основанные на Божьем Слове. В послании к Колоссянам, 3 главе, 16 стихе, вот в начале собрания мы читали: «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Братья и сестры, можем ли мы сказать о себе, что Слово Христово вселяется в нас обильно? Если мы не можем это о себе сказать, то мы не сможем контролировать свои мысли. Мы не сможем проводить вот эту раннюю диагностику греха. Если у нас такая дисциплина, как регулярное чтение Библии, лучше всего ежедневное чтение Библии. Некоторые, ну, многие, к сожалению, вот неправильно представляют себе роль воскресного богослужения. Считают, что воскресное богослужение – это самый главный источник наших духовных сил. Вот на воскресном богослужении мы получаем столько духовной пищи, что, ну, на всю неделю хватает. Знаете, я бы сравнил воскресное богослужение с походом в ресторан и проповедь пастора с деликатесами. Ну, не каждый день мы ходим в ресторан, не каждый день мы едим деликатесы, но нам каждый день нужна еда, нам нужно несколько раз в день питаться. И поэтому я бы сказал, что ежедневное изучение Божьего Слова – это не менее важно, чем посещение церкви в воскресенье. В каком-то отношении, может, даже более важно, потому что мы не можем голодать, знаете, целую неделю. Да, может быть, нам в воскресенье там хорошие проповедники наложили такую огромную порцию духовной еды, духовного хлеба, но этого нам хватит, ну, на воскресенье, максимум на понедельник, но на всю неделю нам нужно самим запасаться едой, нам нужно самим питаться Божьим Словом. Я говорю не просто о чтении Божьего Слова, я говорю об изучении Божьего Слова. То есть даже когда мы берем, там, не знаю, ручку, бумагу, начинаем что-то записывать, может быть, какие-то книги читать, может быть, комментарии. То есть мы пытаемся понять, мы углубляемся, мы пытаемся применить это к себе правильно. Есть ли у нас вот такая дисциплина? Можем ли мы, видим ли мы панораму, например, Библии от бытия до откровения? Можем ли мы коротко рассказать, о чем послание к римлянам, например? Вот все эти вопросы, которые я задал, можно задавать еще много вопросов, помогают нам определить, наполняемся ли мы Божьим Словом, наполняем ли мы свой разум истиной, либо этого наполнения не происходит. Если его не происходит, то, ну, вряд ли мы сможем контролировать свой ум, вряд ли мы сможем управлять своими мыслями так, чтобы не допускать зла. Следующее, о чем говорит апостол Павел, что честно. Вот слово «честно» — это не от слова «честность», а от слова «честь». Близкие слова этому слову — это слова «респектабельность», «серьезность», «солидность». Если у нас, друзья, в голове только какие-то там, не знаю, мультики, КВН, какие-то анекдоты, тусовки какие-то там, фильмы новые, то нам не стоит надеяться, что мы далеко продвинемся в святости. Я не говорю о том, что мы вообще не можем там посмотреть там фильм или там послушать какую-то музыку, но мы должны понимать, что основной фон христианина – это все-таки серьезное настроение. У него должно преобладать серьезное настроение, когда он размышляет о каких-то серьезных вещах, когда он размышляет о вечных вопросах, когда он размышляет о том, что важно с точки зрения Бога, с точки зрения вечности. Когда мы встречаемся как христиане, понимаем ли мы вот эти важные вопросы, вечные вопросы о грехе, о святости Бога, о любви Бога? Говорим ли мы о небесах, об аде? Говорим ли мы о страданиях? Говорим ли мы о вечной славе? Кажется, что слишком это все серьезно, но на самом-то деле это нормально, когда мы так делаем. Апостол Павел нас к этому призывает. Он говорит, что вы должны мыслить о том, что честно. Вы должны думать о том, что серьезно. Вы не должны быть легкомысленными. У вас не должно быть ветра в голове. Следующее, о чем говорит апостол Павел. Что справедливо? Лучше перевести «что праведно». Что праведно? Как-то вот я встретил одну сестру и спросил у нее, как у тебя духовная жизнь, как у тебя дела в отношениях с Богом? И она мне сказала, что я, говорит, хочу побольше времени проводить с неверующими. Я хочу внедриться в их среду. Я хочу быть светом и солью среди неверующих. Хочу присоединиться к светской рок-группе. Хочу играть в светской рок-группе и быть светом и солью там в барах и на дискотеках. И она сказала, что как-то вот надоело мне быть в среде христиан, постоянно там все правильно говорят, читают Библию, все это мне известно. Я вот хочу побыть там, и я хочу таким образом влиять на этот мир. Я пытался как-то ее разубедить. Я говорил о том, что если ты будешь в этих компаниях находиться, то скорее они на тебя повлияют. Очень сложно, если на твой ум постоянно воздействие неправедных слов, неправедного поведения. Очень сложно остаться праведным в такой ситуации. Но она сделала по-своему, она хотела играть в музыкальной этой группе светской, нашла себе такую группу. Насколько знаю, сейчас она больше в церковь не ходит. Дорогие друзья, нам нужно окружать себя теми людьми, нам нужно слушать ту музыку, нам нужно читать те книги, которые помогают нам думать о праведном, которые направляют нас на праведные мысли. Следующее, что говорит апостол Павел, что чисто. Скорее всего, имеется в виду здесь чистота, как целомудрие. Нам нельзя даже в мыслях своих допускать какие-то фантазии об отношениях там внебрачных с противоположным полом. Это совершенно невозможно и недопустимо. И, честно говоря, я вот не представляю себе, как возможно смотреть сегодняшнее телевидение, как возможно смотреть фильмы сегодня, современные, и оставаться чистыми, оставаться целомудренными. Мне кажется, это совершенно невозможно. Не надо смотреть там порнографию, достаточно включить обычный канал, там, я не знаю, там, БТ, НТВ, УРТ, и, ну, присидите один вечер, бездумно просто смотрите, и, знаете, не нужно там какие-то, чтобы показывали там просто фильмы, там какие-то порнографические, достаточно одного какого-то плохого кадра, и он уже загрязнит наш разум. А за вечер таких кадров промелькает перед вашими глазами сотни тысяч. И вы загрязните себя, и вы не сможете быть чистыми, просто не сможете. И поэтому я думаю, что сегодня многим христианам стоит проанализировать, что они смотрят. Проанализировать, сколько времени у телевизора проводится, какие передачи смотрите. Возможно, стоит отказаться от этих передач, возможно, от телевизора стоит отказаться. Возможно, стоит, ну, по крайней мере, выбирать для себя то, что я буду смотреть, больше не смотреть ничего, потому что иначе мы не сможем быть чистыми. Дальше апостол Павел пишет, что любезно. Синонимичные слова «приятное», «привлекательное». В контексте понятно, что Павел говорит не о приятном, привлекательном там, для нашей плоти, а он говорит о приятном, привлекательном для нашего духа. Иисус говорит: «Возлюби Бога всем сердцем твоим». Кто для нас может быть более привлекательным, чем сам Бог? О Боге мы должны размышлять. Размышляем ли мы о Нем? Размышляем мы о Его атрибутах, о Его всемогуществе, о Его мудрости, о Его любви, о Его святости? Есть ли у нас такая дисциплина? Размышляем ли мы о Евангелии? Размышляем ли мы о вечной жизни? О том, как Бог нас однажды прославит? Это должно быть нам очень приятно. Если мы действительно в это верим, то это должно быть очень любезно для нас. Или мы наполняем свои мысли, свой ум чем-то другим. Нам любезно, то есть любезно от слова «любить». Мы любим что-то другое. Мы любим машины, мы любим деньги, мы любим красиво там одеваться, мы любим хорошо поесть. И этим мы наполняем свой ум. Это нам любезно. Такого не должно быть. Если мы будем так делать, то мы не сможем контролировать свой ум, мы не сможем в конце концов, сохранять свою веру. И последнее, Павел говорит, что достославно. То есть Павел говорит о способности концентрироваться на хорошем, на том, что достойно славы, достойно похвалы в других людях. Когда я учился в университете, был у меня один однокурсник, который постоянно хвалился тем, что он вот с первого взгляда просто видит все плохое в человеке. Вот как на рентгене просто. Он посмотрит, все плохое он о тебе может сказать. Он говорил, что пусть другие говорят хорошее. А вот у меня такой дар, у меня такой талант, что я сразу вижу все плохое. Так вот, не дай Бог нам иметь такой дар. Не дай Бог нам иметь вот такой талант. Видеть сразу все плохое и думать о всем плохом. Пусть Бог, наоборот, нам даст дар видеть доброе, концентрироваться на чем-то хорошем. Я не говорю, что мы не должны, ну, видеть плохое, что мы не должны обращать внимание на грех, но сосредотачивать свое внимание мы все равно должны на чем-то хорошем. Мы должны стараться видеть доброе в других людях. И заканчивается этот стих словами: что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Скорее всего, это как бы резюме всего того, что сказал апостол Павел. То есть вот все это, о чем он говорил, добродетель и похвала. Все это очень хорошо, и поэтому нам нужно действительно мыслить так, как он учит в этом стихе. Дорогой друг, вот тот, который приходит в нашу церковь, но еще не принял решение стать последователем Иисуса Христа, не принял решение посвятить свою жизнь Богу. Сегодня мы много говорили о деструктивности греха, мы говорили о разрушительной силе греховной мысли, но мы еще не сказали о том, какая мысль является самой разрушительной. Вы знаете, это не мысль, я сейчас все разрушу, я сейчас разрушу там весь мир, уничтожу всех. Нет, самая разрушительная и деструктивная мысль, мне не нужен Иисус Христос, мне Он не нужен, я могу и без Него. Это самый кошмарный, ужасный монстр, потому что он ведет человека прямо в погибель, прямо в ад. Дорогой друг, ты должен понять, что на самом деле тебе нужен Иисус. Без Него ты не проживешь, Он необходим тебе. Без Него ты не спасешься. Это единственный путь спасения. Пусть Бог даст тебе разум, пусть Он пошлет тебе мысли правильные, для того, чтобы ты принял Иисуса Христа, для того, чтобы ты пришел к Иисусу Христу и получил дар вечной жизни. Давайте мы будем сейчас молиться. Аминь.